Вот у вас есть попугай в клетке. Обычный пример. Типичный клинический пример, распространенный. У вас есть попугай в клетке.
Хорошая птица, дорогая.
Говорящая. И вы подумали, такой ценный попугай, такая птица, я сделаю ему золотую клетку. Из чистого золота. И вы делаете, заказываете клетку из чистого золота, тратите на это деньги и внимание. Затем приходите каждый день и видите, так, клетку нужно чистить, убирать мусор, вот нужно поддерживать все это. И так увлечены всем этим, что забывайте покормить попугая. Вот такой пример дает. То есть просто человек забывает об этом. То есть так увлечен внешними вещами, что забыл о непосредственно прямых вещах. От чего мы с вами зависим? Буквальным образом мы зависим от нескольких вещей, что касается материального существования. Сила, которую мы хотим получить, физическое здоровье, исходит от злаков, говорится в ведах. Больше ничего. Понимаете, не от мяса, не от чего-то другого. Злаки дают силу. Мясо не дает силу человеку. Вернее, оно дает какую-то другую силу. Мясо дает силу в агрессии. Вот. Но в труде мясо силы не дает, оно дает лень. Ну, сравните хищных животных. Лев, тигр. Вы можете запрячь и пахать на них. Они не поддадутся этому, они не будут работать, они не хотят работать. Но они сильны в агрессии. Именно. Хищники, их сила в агрессии. И она окрашена вот таким свойством. Если нет агрессии, он не проявляет силы никакой. Нет. Нет необходимости, он думает. Он настроен на агрессию. Можете кормить всю семью мясом до отвала, но попробуйте заставить ребенка сходить в магазин, допустим. Это будет трудно. С большим трудом. Что, он недостаточно силен? Да, достаточно силен, но не в этом направлении. А если человек-вегетарианец, он силен как раз в направлении деятельности, творчества, труда, в отдаче. То есть сила приходит тогда, когда нужно что-то отдать. А к хищникам приходит сила тогда, когда нужно что-то взять. Оцените с этой точки зрения нашу решимость, силу, энергию. Когда есть какие-то плоды труда, большие деньги, мы очень активны. Правильно? А когда нужно что-то отдать, мы нет сил. То есть и сила есть, но она имеет также различные направления, есть качество этой силы, качество этих энергий. И ведическая культура рассматривает весь мир через качество энергии. То есть пользуйтесь этой энергией, но знаете, какое качество для чего предназначено. То есть, чтобы мы знали именно назначение каждой энергии, тогда разумное использование этих энергий, и мы сможем достичь цели. То есть нужно подчинить все энергии главной силе. Главной силе. Если мы рассмотрим от грубых до тончайших энергий, мы сможем разобраться, что же руководит всеми энергиями мира. Только одна единственная энергия. На санскрите это называется бхакти. От этого слова бхакти йога есть. Если вы обладаете силой бхакти, этой силе подчиняются все остальные. Если кто-то обрел бхакти йогу, совершенство бхакти йоги, то считается, что он покорил все три мира. Этот человек. Потому что все энергии подчиняются только одной – любви. Любое живое существо. Видите? И никакой эксплуатации. Ни тени негативных вещей. Ни тени насилия. Поэтому, если мы говорим о любви, истинной любви, которая не терпит никакого насилия, то первое условие для того, чтобы встать на этот путь любви – ахимса. Нет божественной любви? Так. Делайте так. Ахимса – первое условие. Соблюдайте. Это первый шаг. Если мы не любим, не обладаем такой любовью, мы должны действовать, как будто мы любим. Как будто бы мы это умеем делать. То есть мы это внешне можем осуществить. Вообще, мне не нравятся все живые существа. Я, знаете, вот все, половину бы я просто уничтожил, бы они мешают только мне. Комары, допустим, летают. Змеи иногда ползают. Какой от них толк? Я бы их просто уничтожил, вообще бы исключил из списка творений. Но веды говорят, ахимса, не надо никого убивать. Живи разумно. И следуя этому принципу ахимса, мы начинаем изучать не только само живое существо, которое нравится мне или не нравится. Например, змея опасна. Вот это мы знаем. Недостаточно такого знания. Знание заключается, каковы мы взаимоотношения с этим живым существом. Вот это разум. Вы спросите, как со змеями есть взаимоотношения? Не дай Бог, мне таких отношений не надо. Есть, конечно. Мы же используем змеиный яд, например. Это же какой-то пользу. Мы видели в записи, как один садху аскет, скорее это аскет, человек мистик, в Индии он живет на улице круглый год, ну, отшельник, он бродит, знаете, как в нашем понимании бомж, а там отшельник. И там эти люди, они почитаются, поскольку они не просто вот деградируют, они как раз прогрессируют, они видят будущее, например, они мистики, к ним люди приходят, чтобы узнать о себе, хотя они вот это живут, просто питаются чем-то простым. И иногда, чтобы люди их не беспокоили, эти мистики, потому что люди будут приходить, погадая там по руке, скажут, что будет завтра, они будут беспокоить материальными вопросами, проблемами. Они берут змей и обматывают себе змеями. И люди не подходят к ним. Но змеи не кусают их. Даже русские журналисты, они заинтересовались этим однажды, и сделали свой репортаж, это был в программе «Время», я помню, много лет назад. Прям этого садху стали снимать и объяснять, что посмотрите, вот он с этими змеями делает, он узел завязывает живых кобр, они его не кусают. Каким-то образом они теряют эту агрессию, просто прикоснувшись к его телом. Все, становятся такими послушными, ползают, так трутся о него, не сползают с него, вот на нем так обнимают его. Что случилось? Что за мистика такая? Что это за сила, которая подчиняет даже завистливую кобру? Теперь аналогию проведем, не со змеями, другую, ведическую аналогию. Нарада Муни. Это не просто какой-то отшельник, это сын Господа Брахмы, который зашел в его сердце олицетворением мудрости всех полубогов. Нарада Муни – это трансцендентный космический проповедник. Если вы встретите Нарада Муни, то вашей материальной жизни придет конец сразу же. Один вид его чувствует. Это самосветящаяся трансцендентная личность, которая носит в своем сердце величайшее счастье служения Богу. И у него нет ни пространства, ни времени, никаких пределов. В передвижении, возможностях, но тело его духовно полностью трансцендентно. Что они пишут в Пуранах? Интересно есть одно утверждение. Нарада Муни – это такой тип святости, такой уровень духовности, который почитают и полубоги, и демоны одинаково, в равной степени. И праведники, и негодяи одинаково относятся уважительно к Нарада Муни. Как только негодяй видит Нарада Муни, он забывает, что он негодяй. Как только праведник в этом мире видит Нарада Муни, он забывает, что он праведник. В его присутствии то и другое становится неважно. Каждый становится, как ребенок, выражает почтение, выражает. Спрашивает какие-то вопросы, получает благословение, абсолютно счастлив. Это Нарада Муни. Такой уровень святости, перед которым вся двойственность материального мира ослабевает. В присутствии таких людей нет ни друзей, ни врагов, все становятся братьями вдруг. Забывают о том, какое они злое, добро в причине друг друга, или обиды, или прошлое. Говорит, настоящий момент уникален. По сравнению с ним все остальное было просто иллюзией, просто что-то незначительное. Это присутствие Нарада Муни. Если бы Нарада Муни сейчас присутствовал, то, конечно, все бы стало трансцендентным. От одного только его присутствия. Он может даже ничего не говорить. Это называется уровень уттаматикари. Просто увидев такого человека, человек начинает воспевать «Харе Кришна». Просто увидев такого человека. Есть другой тип святых людей, которые проповедуют. Они могут разъяснить эту науку, послушав которых мы скажем тоже «Харе Кришна», нормально. Но народом у него просто увидеть достаточно. Или как Господь Читания. Люди просто видели его и становились преданными. Никакой философии. Ультиматика. Потому что все его тело трансцендентно. Оно наполнено любовью к Богу, прямо бхакти. Чистой. И даже внешние люди чувствовали, что это океан блаженства. Эта история, вы знаете ее, о Господе Читании, короткая история. Много историй, вся жизнь описана довольно подробно. Хотя те, кто описывал, утверждают, что лишь капли из его игр, и все описать невозможно. Но один эпизод, когда Господь Читания путешествовал, насколько я помню, это было в Бенгалии, и он должен был пересечь реку, сначала пересечь границу западного, то есть мусульманского государства. Поскольку Господь Читания находился в трансе трансцендентном, он забыл об этом. Он не различал, где границы, какие границы. Он просто видел, что все это земля Бога и все. Как птица летает, она не думает об этом. Свобода. В этом состоянии он подошел вплотную к этой границе, а это река была. И не знал, как переправиться через реку. И поэтому он просто сел и стал думать о Кришне. Так это свойственно святым. Они не создают никаких проблем. Просто сел и стал думать о Кришне. Прямо на границе. Пустынное место, представьте, река течет. И вот Господь Чайтанья, одинокий странник, саньяси, у реки сел и задумался о Кришне. Но когда Господь Чайтанья думает о Кришне, он переживает острую, невыносимую разлуку с ним. Это такое глубокое чувство разлуки, что просто слезы у него выливаются ручьями и образуют лужи. Это документальные слова, это необразные. Буквально, люди удивлялись, откуда столько воды в теле человека может быть. Как он так плачет вообще? И Господь Чайтанья, он стал просто проливать слезы, никого нет, никто ему не мешал. И думая, Кришна стал проливать слезы, и какой-то человек проходил мимо. И когда он увидел этот образ Господа Чайтаньи, он стал петь, кружиться и воспевать святые имена Бога. Он бросил вещи, которые он нес с собой. Он забыл, куда шел вообще. Ему приснился еще кто-то, и через месяц-другой там скопилось миллионы людей вокруг Господа Чайтаньи. И он уже не просто плакал, сидел, он просто пел с ними, там был киртан, ему стало легче, он от святых имен стал радоваться. Он сейчас получил присутствие Кришны в имени. И там, представьте, на границе, мусульманской границе собралось миллионы индусов. Испуганный, несчастный царь мусульманский подумал, что-то готовится. Это какая-то провокация. Столько людей на границе, это очень опасно. Что-то индусы задумали, потому что они хотят напасть. Может, хотят всех обратить в индуизм? Нужно быть очень осторожным. Собрал всю армию и послал шпионов. Переоденьтесь в индусов, сказал. Снимите облик. Переправьтесь ночью через реку и разведайте, что там происходит, кто это все затеял. Разведка. И несколько шпионов переоделись в одежду индусов. Поставили знаки тилы, как будто они вайшнавы. Переправились ночью через реку, очень опасно, миллионы людей там. А там никто не спит. Там все поют круглые сутки, там забыли про день и ночь вообще. Никто ничего не ест, есть никто не хочет. Несколько месяцев люди даже в туалет не ходили. Никаких физических потребностей. И когда эти шпионы перебрались через границу и увидели в центре Господа Чайтанью, они стали тоже петь и танцевать. И тоже восклицать «Хари Бол, Хари Кришна», имена, все имена Бога. Повернулись к своему господину. На что вы там видели? То, что мы видели, сказали они, тебе тоже нужно увидеть. Ты должен срочно перейти через эту реку и увидеть того, кто там поет и танцует. Этого достаточно, чтобы ты достиг совершенства, чтобы просто взглянуть на него. Больше ничего не требуется. Иногда это называют аватар. Аватар — это единственное свидетельство того, что Бог существует. Других свидетельств в этом мире нет. Все остальное — рассуждение. Если бы люди просто рассуждали о Боге, они бы никогда не поняли его. Поэтому иногда приходит аватар. Просто приходит и все. Это единственное подтверждение доказательства в истории, вот этот приход аватаров. Есть точная цикличность в их приходе. Это веды описывают. Так как стрелки ходят по одному тому же циферблату, они повторяют все эти цифры каждый час, каждый день. Но всегда каждую минуту происходит что-то новое, не так ли? Циклы вечные, но всегда что-то обновляется. Точно так же аватары, они всегда приходят точно в свой срок, по расписанию. Вселенскому расписанию. С определенной целью, определенное время, место, обстоятельства придут пророки или аватары, Шакти-Веш-аватары, Гуна-аватары, Манвантар-аватары, так много. В ведах написаны все эти классификации. Кто, когда и зачем приходит. Например, Господь Иисус Христос, кто это с классификацией ведической? Шакти-Веш-аватар. Шакти-Веш-аватар. Это аватар, но Шакти-Веш, наделенный энергией Бога называется. Он не Бог. Но он действует как Бог в этом мире. Он имеет право судить, обличать, что он делал. И он может все прощать от имени Бога. Его расспрашивают свои первосвященники. Ты вообще откуда? У тебя такое право вообще прощать? Только Бог может прощать. Гневались, злились на то, что он так мог делать. Но Шакти-Веш-аватар может это делать. От имени Бога он может действовать. Фактически он действует как Бог. И тем не менее, это шакти веша. Но есть Бхагаван Сваям, есть аватар его, есть Бхагаван Сваям, источник этих аватар. Бхагаван Сваям сам верховный, изначально. Все эти аватары, они не отличаются от него. Так же, как свечи, зажженные от одной свечи, не отличаются от нее, но все же есть разница между первой свечой и следующими свечами. Ачинтья пхеда пхедатата, вчера мы говорили, философия так и называется. Единство и различие одновременно, непостижимое. Поэтому все же существует источник этих аватар. Бхагаван Сваям, Кришна Сту, Бхагаван Сваям, говорится, это Кришна. Если вы вместите все, все эти аватары, все эти качества, все эти божественные достояния в одно имя, это будет всепривлекающий, всепрекрасно обладающий всеми великими достояниями. Это достигается при помощи медитации, но в духе бхакти. Красоту Кришны нельзя понять без бхакти. Это сродни таланту. Например, чтобы увидеть красоту природы, нужно стать художником. Красоту звуков нужно стать музыкантом, сродни таланту. То есть любовь – это сродни таланту, это божественный дар. И она развивается при помощи аскезы, при помощи правил предписания сначала. Так и говорится, сначала это будет яд, а затем мед. Сначала это будет аскеза, сначала это будет нам неприятно. Например, чтобы медитировать по-настоящему, серьезно, нужно каждое утро вставать очень рано. 4-5 утра медитация начинается. Ну, скажем, о, простите, столько работы у меня, я так устаю. И прочее, настолько будет сразу аргументов против. Это подобно яду для меня, в такую рань вставать. Кроме этого, нужно отказаться от какой-то греховной деятельности, вот привычной имеется, от греховной деятельности. Нет, привычной. Это мясо, это интоксикация, нечто махинации, ложь какая-то, и незаконные сексуальные отношения. Это тоже может показаться для кого-то очень неприятной процедурой. Как больной приходит к врачу, а врач говорит, тебе диета нужна, дорогой. Смотри, какая у тебя печень. Нет, тебе нельзя жареная. Все, будешь есть на пару овощи, рис без масла, с йогуртом, вот так. И больной не любит такие ограничения. Яд, подобно яду такие слова врача, но в конце мед. Он выздоравливает. Аскеза возвращает наши естественные силы. Если порежете руку, часть тела какую-то, она зарастет. Постепенно. День-два, и рана зарастет. Но если аскет порежет руку, она зарастет у него на глазах. Вот так. Все. То есть способность восстанавливаться зависит от аскезы. Это аскеза. Например, наши русские водолазы. Вернее, нет, скорее это был водолаз Жак Ив Кусто, это его были люди. Они первые делали эти подводные дома, опускались туда и жили там подолгу. На большой глубине, там, несколько сот метров, и человек адаптируется к тому давлению, там этот дом такой наполненный воздухом, снизу там могут плавать, могут жить при том давлении. Вот эксперименты, наблюдают за людьми. Сон сокращается, 4 часа достаточно сна. Если человек порезался и получил ранение, через полчаса рана затягивается. Они изучают, почему так происходит. Из-за внешних условий, верно? Они говорят, внешние условия таковы, вот давление там такое, вот такая концентрация кислорода, вот так, так, и они объясняют, наблюдают. Но эти же условия человек может создать внутри себя здоровые при помощи аскезы. Любые необходимые. Сам исцели, исцели себя сам. При помощи аскезы он получает новые и новые силы. То есть возвращаются силы. Силы есть у нас. Спящие силы. Мы поэтому болеем, поэтому мы страдаем. У нас нет сил справиться с проблемами, справиться с болезнями. Помните, в какой-то момент вдруг в мире вспыхнул этот рак. Его не было раньше. Не существовал как проблема. Это была крайняя редкость. То есть врачи даже не думали, что это может быть проблемой мира. Но у людей сейчас нет сил справляться с такими болезнями. Они просто приходят, откуда ни возьмись, и все. Но, как выясняется, эти болезни всегда здесь с нами, каждую секунду, все. Но от которых мы не можем избавиться, а которые могут не трогать нас. Это зависит уже от того, какой человек совершает аскезу, его умонастроение. Например, если мы совершаем аскезу подневольно, то она не исцеляющая. Она не будет исцеляющей. Если вы заставляете человека совершать аскезу, она не поможет ему. Это раздражение, психическое расстройство вследствие всего. Если человек добровольно принимает аскезу, она исцеляющая. Попробуйте принять страдания этого мира с благодарностью. И вы увидите. И вы увидите, какой будет результат. Например. То есть это аскеза. Аскеза осознанная. То есть добровольное ограничение. Он говорит, не ешьте мясо, рыбу, яйца. Сами решите так. Примите такую аскезу. Если отнять у человека это мясо, рыбу, яйца, он будет раздражен, неудовлетворен и прочее. Это не очень поможет ему. Но если он сознательно это сделает, это поможет ему. То есть вопрос сознания главный. То есть аскеза осознанная. Аскеза существует на уровне тела, речи и ума. Аскеза тела, как мы говорим, может быть вынуждена. Вдруг голод в стране, ну что делать? Мы голодаем. Это вынужденная аскеза. Она до какой-то степени тоже очищает, но больше, например, беспокойство людей, проблемы создает, подавляет человека. Но если он совершает еще аскезу ума, он счастлив. При этом. Представьте. Если сопровождается с аскезой ума, что такое аскеза ума? Быть удовлетворенным при всех обстоятельствах. Такова жизнь садху. Садху. Это, скажем, Франциск Ассизский, жизнь садху называется, святого. Ну, то он ходит, и он на подаянии живет. Вот такой образ жизни у него. И что-то дали, он может быть не дали, он не ест. Он удовлетворен должен быть всегда, при всех обстоятельствах. В каком-то доме скажут, пошел вон, попрошайка, бродяга. В каком-то доме примут хорошо и дадут одежду, и ласковые слова, и что-то в путь. Садху должен принимать то и другое на равном уровне. Одинаково. Был один преданный, великий преданный Господа Читай. Рагуна Дас Госвами. Госвами означает, что он стал хозяином чувств с вами. Это полное отречение от мира. Здесь высшая степень духовной стадии развития. Обычно принимается в конце жизни уже, в старости. Молодые не рекомендуются принимать отречение преждевременно. Рагуна Дас Госвами был сыном очень-очень-очень богатого человека. По нашим нынешним измерениям, это мультимиллионер. Что-то вроде этого. Сверхбогатый человек. И он был сыном, прямым наследником. Такой был его отец. Но к несчастью, или к счастью, он увидел Господа Чайтанью. Мы только что объясняли, что означает увидеть было Господа Чайтанью. Он увидел Господа Чайтанью и потерял интерес ко всему. И стал думать, я побегу к нему. А зачем эти богатства вообще? Видите, какой-то саньяси, счастливый. Это Господь Чайтанья. Он ему 24 года, он молод. Он принял уже саньясу. Смотрите, какое счастье, какая свобода, какая любовь. Зачем мне все эти материальные проблемы? И он стал сбегать из дома. Родители ловили его, единственный наследник. Представьте, да что вы. Они чуть с ума не сошли просто. Что он свихнулся, а? Кого он там увидел вообще? Ох, эти святые вообще, куда они ходят? Сидели бы у себя, пожалуйста. Ему отдельное место видели, чтобы их вообще никто не видел, закрыть вообще-то. Они сбивают с толку таких молодых людей способных. Его ловили снова домой, закрывали, он сбегал, ловили снова, закрывали. В конце концов Господь Чайтанья увидел его. Сказал ему строго, ты что себя ведешь как сумасшедший? Ну как же, сказал Рагуна Дас Госвами. А как я могу себя по-другому вести? Ты меня свел с ума, я тебя увидел, что я могу поделать? В моем сердце теперь такая любовь, я и не могу терпеть разлуку с тобой. А ты веди себя как замужняя женщина, сказал Господь Чайтанья, которая имеет любовника на стороне. Это как? Что ты мне советуешь? О чем ты говоришь? Да, женщина замужняя, если влюбляется в кого-то на стороне, это очень сильное чувство. Она только об этом и думает. При этом нужно еще и скрыть от мужа, верно же это все? И она еще лучше выполняет свои материальные обязанности, чтобы муж не заподозрил. Действуй так же. Выполняй свои материальные обязанности, думай обо мне. Так ты станешь совершенным. Ну и в конце концов, родители поняли, надо женить его. Как только мы найдем красивую, богатую, все, что нужно ему, вот как женится, он остепенится. Сыграли свадьбу. Это была самая красивая девушка. Из богатейшей семьи, хорошая пара, все. Любой был бы просто счастлив, мечтал всю жизнь такую найти. Рагуна однажды сам снимал свадьбу и думал, когда же я вижу Господа Чайтанью. Ну, он сегодня никуда не годный был уже. Поэтому так или иначе устроилось так, что родственники сказали, все, уходи, Господа Чайтанья. Кому-то здесь нужно вообще. благословляем. И он тоже принял саньясу. И все вокруг заговорили, вы слышали? Вот этот мультимиллионер саньясу принял. А? Вы слышали это вообще такое чудо? Мультимиллионер, ну с такими, а саньясу отрекся от всего. Сейчас ходит на бедренной повязке, просит подаяние у всех. Вы представляете? Рагунат Дас Госвами его зовут? Это тот самый. Да вы что? А почему? Увидел Господа Читания. А, понятно. Да, мы все с ума посходили уже почти. Но мы, конечно, не можем такое сделать, как Рагунат Дас Госвами. Он сумасшедший во много раз больше, чем мы. У него столько любви, что она его просто с ума свела. И что же он делает сейчас, Рагунат Дас Госвами? А он на дороге там сидит, смотрите, просит подаяние. Вы не можете посмотреть, какое смирение. Невероятно, невероятно, как он мог такое сделать? И Рагунат Дас Госвами сидел с протянутой рукой, просил просто подаяние. У всех этих людей, гордых или добрых. Потом подумал, что я здесь сижу и критикую всех людей вообще в уме. Вот этот человек дал пожертвование, это хороший человек. А этот не дал, плохой человек. Нет, какое же это отречение вообще, если я так думаю о людях. Я не должен развивать такой менталитет. Это двойственность. И он вообще перестал собирать даже подаяние. А как же живет Рагунат Дас Госвами сейчас? Он что, даже подаяние собирает? Нет, не собирает подаяние. А как он живет? А он просто идет к храму Господа Джаганнати. И там множество просада остается лишнего. Пищи очень много. Он просто берет оттуда и ест, никого ничего не просит. А одежду находит на обочине дороги выброшенную. Стирает ее в Ганге, или в океане где-нибудь, и носит. Саньясы. Вот это да, подумали люди. Это Рагунат Дас, это 500 лет назад было. Но Рагунат Дас Госвами подумал, что я сюда хожу регулярно, как в столовую. Это не приличествует саньяс. Должен быть полностью отреченным, раз принял обед отречения. И он перестал ходить даже туда. А как же он питается теперь? Подаяние не просит. За просадом не приходит к храму Джаганнат в Пури. А что же он делает сейчас? Он идет туда, где выбрасывают испорченный просад, рис. Никому не нужен уже. Вообще никому не нужен. И он в ручье промывает этот скользкий рис, слизь. И то, что остается, чистые внутри зернышки еще, пригодные для пищи. Он съедает горсть риса в день, все. И больше ничего не хочет. Смотрите, как он смирил все свои желания. Все говорят, да, это такой подвиг. Это редкий святой, все гордились, что такой святой живет в городе. И об этом узнал Господь Читания. Он услышал, Рагунат Дас Госвами вот так поддерживает свое тело. Все остальное занимается служением активно. И однажды Рагунат Дас Госвами взял очередную порцию скользкого риса и в чистом ручье промывал, чтобы получить какую-то пищу свою. То есть ни от кого не зависит, никого даже не прося, не тревожит. Это просто никому не нужно. Никто не будет завидовать его положению саньяси, если он так себя будет вести. Быть свободен от всех беспокойств. И никому не причинить никаких беспокойств. Полная свобода вообще. И он промывал этот рис и уже собрался есть. И услышал недовольный голос Господа Читания сзади. Стой, Рагунат Дас Госвами. Что ты делаешь? Я пытаюсь принять пищу. Это просад. Но никому не нужен, я никого не беспокою таким образом, никого не прошу, не докучаю. Но ты вор! О Боже, даже это я своровал Господа, похоже. Почему ты мне не предлагаешь сначала Господа? Этот нектар. Это нектар, это использование для тебя. Нет. Я очищусь, если приму эту пищу, которую ты питаешь, Господа. Они вместе едут. Истории великих личностей. Не думайте, что мы должны принять такой же образ жизни, сидеть тут на площади Свердлова с протянутой рукой. Это не для этого. Мы не для этого говорим, просто упоминаем. Упоминаем эти примеры величайших личностей. И причина этого, их аскеза, добровольная аскеза, делает человека счастливым. А теперь представь, что человек вынужден просить что-то на улице. Вы видите таких людей? Это же трагедия. Это разрушает их здоровье, их психику, все их существование. Или он вынужден приходить куда-то в столовую и находить какие-то в мусорных бачках, какую-то пищу есть. Боже, мы страдаем, как это ужасно, что человек докатился, как сложно ему должно быть, как он страдает. А есть люди, которые добровольно принимают такой образ жизни. И что же? Они счастливы. Франциск Ассизский тоже был сыном богатого человека. Раздал все имущество известное и ушел. Без одежды вообще. Отец сказал, что даже вот это вот не твое на самом деле. Не хотел отпускать таким. Но он снял все это. И без одежды вообще просто ушел. Люди смеялись над ним, материалисты. Нашел тоже какую-то одежду, оделся в какие-то рубища. И босиком ходил круглый год. Строил там какой-то храм. Но у него было много друзей богатых. Молодые люди еще были. Понял, Франциск всегда немножко такой был странный, он всегда какие-то чудил. И сейчас чудит, видимо, и пройдет у него. Пойдем вообще, пойдем, позовем его обратно, хватит, скажи. Чудачить. Пойдем, нормально будем жить, весело, общаться с девушками тут. Мы богатые, дети богатых людей, какие проблемы? Вся эта группа пришла к нему, сказала, Франциск. Какой-то он странный этот Франциск. Слушай, Франциск, ну хватит. Чудачи. Пойдем жить нормальной жизнью. Ну, как всегда, помнишь? И Франциск посмотрел на них и сказал серьезно и спокойно. Друзья, я живу нормальной жизнью. И стал означать такой свет, такое счастье. И друзья остолбенели. Потом, ой, точно он живет нормальной жизнью. И сделали то же самое. Пошли домой, оставили все свои богатства, одели рубище и пришли к нему. Что-то в этом есть, правда? Но это нельзя имитировать. То есть следствие такой аскезы, аскеза разумная, то есть санкционированная аскеза, авторитетная аскеза, всегда увеличивающееся счастье, внутреннее счастье. И оно делает человека независимым от плохих и хороших представлений в этом мире. Обычный человек очень зависит от того, что люди думают о нем, какая погода на улице, сколько денег у меня в кармане, боже мой. Такая зависимость. Такое рабство. Ума имеется в виду, сознание. Тело вроде бы имеет много возможностей, если есть деньги, но ум в каком состоянии? Жалко. Такая постоянная зависимость. Всегда страх потерять, 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 потерять. А если мы не теряем, а отдаем, мы счастливы. Это искусство отдавать. Искусство отдавать и принимать. Несомненно, когда мы отдаем, мы получаем что-то большее. Рука дающего не скудеет, говорится. Поэтому, совершая вот такие простые аскезы, просто отказавшись добровольно от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, даже чай, кофе человеку не нужны, от денежных махинаций, азартных игр, всяческого вот этой лжи, обмана, от незаконных сексуальных отношений человек может общаться с Богом начинать. Это бхакти-йога называется. То есть, когда вы думаете о Боге разумом, рассудком, это называется философский поиск абсолютной истины. А когда вы думаете о Боге с любовью, это называется общение непосредственно с Ним, с Личностью Бога. Можно с Ним разговаривать, но тогда, когда есть любовь. Человек без любви просто рассуждает, это философия. Это тоже может быть божественным процессом. Глубокое философствование, есть такие мыслители, великие мыслители, которые также отрекались и для размышлений. Принимали образ жизни в отшельничестве. Диоген в бочке там жил, допустим. Рублев принимал обет молчания, это известно. Сергий Мисоровский тоже совершал свои аскезы. Каждый святой совершал какие-то аскезы. И медитация. И это приносило результат всегда. И здесь также, если это мы делаем не для собственной гордости, не для собственного физического очищения, а для того, чтобы мы могли лучше совершать служение Богу, то есть именно из любви к Богу, это великий результат, настоящий результат нашей жизни. В нашем сердце просыпается божественная любовь, любовь к Богу. Цель и смысл всей жизни человека, в его эволюции высочайшая вершина, которая вмещает в себя все остальные энергии. Это царица всех энергий. Куда? Бхакти, туда и все энергии, следом за ней, как нитка за иголкой. Там, где любовь, туда все энергии стремятся автоматически, автоматически, автоматически. Ничего искать не нужно в этом мире, если есть любовь. Не нужно бороться за выживание. Иногда мы это объясняем философски, вот этот принцип, что мы сейчас разворачиваем на примерах. Философски называется, что первая зависимость от пищи, которую человек осознает. Знает, есть пища, я буду жить, есть нет пищи, я не выживу в этом мире. Деньги и пища – это синоним. Большинство людей понимает всю зависимость от денег и пищи. Но более разумные говорят, пища не самая важная. важнее приобретать пищу, силы нужны, и не переваривать пищу, здоровье, силы нужны. Вот тогда вы пищу у вас будет. Так? Правильно? Включаю в себя это. Если у вас есть сила личная, здоровье, нетрудно добыть пищу, нетрудно заработать. И переварить. Но если у вас есть пища, нет здоровья, какой смысл? Разумно говорит, здоровье важнее. Оно включает в себя экономику. Поэтому здравоохранение говорит, ну, необходимо, народ должен быть здоровый, тогда экономику поднимем. Но более разумные говорят, нет, не здоровье самое важное физическое, а мыслительный процесс. Вот сейчас это изучается в современной психологии, эта сторона. И люди приходят просто в сильное удивление, какое могущество ума. Оказывается, мы не знали, как пользоваться умом. Ум включает в себя здоровье, оказывается, правильное мышление и пищу. Просто правильно думаете, смотрите, оно включается все остальное. Вот это фокус. Сейчас люди просто ошарашены этим открытием, кругом распространяют все эти секреты, сейчас даже такие фильмы есть, как визуализировать, как мыслить и достигать при помощи просто такого процесса. Но более разумные знают, это не главное. Но тут уже, может быть, разум кончается у многих, что же еще выше этого может быть? Потому что высшее понимание «я» в психологии – ум. До души современная психология еще не дошла. Но выше ума – это ум, гьяна. Выше ума – вигьяна. Вигьяна – деятельность. Поступок. Вы думаете. Хорошо, хорошо думаете. Прекрасно. А теперь сделайте, как думаете. И вы увидите, результат будет потрясающий. Это утвердится просто в вашей жизни. Вы достигнете счастья в деятельности. То, что сейчас кажется аскезой, на работу, рано вставать. Как только вы почините ум, гьяну и сделаете поступок в соответствии с этим мыслью, вы увидите, что каждая, любая деятельность на этом уровне доставляет вам величайшее счастье. И если вы действуете в таком настроении, то автоматически вы имеете правильный ум, здоровье и пищу. Значит, поступки важнее. Мы говорим, вот регулирующие принципы и служение Богу, деятельность какая-то должна. Тогда ум вернется в свое изначальное состояние силы и могущества. Очищается ум. Сила в чистоте. Это же как свет. Он силен, свет очень силен, солнечный. Он светит, и жизнь развивается. Это большая сила. Ну а если поставить препятствие, он не проявляет свою силу, видите? Также в уме есть препятствия, есть блоки, есть стереотипы, есть негативные какие-то впечатления, мы храним все это, и это сильный ум, он не проявляет свое могущество. Что же очищает ум? Деятельность. Я не могу думать постоянно о Боге, например. То есть ум отвлекается. Он природа такая, он всегда куда-то отвлекается. Тогда я могу дать приказ своим ногам и рукам ходить в храм, скажем, складывать ладони, языку произносить молитвы. Верно же? Хотя ум отвлекается, тело будет делать. И вот эта деятельность регулярная, она берет под контроль мыслительные процессы. Она сильнее. То есть могу при помощи просто практики аскезы обуздать ум, смотрите, обрести власть над собственным умом и управлять им. Значит, вы управляете своей жизнью уже. Ведь ум – ядро материального существования. От мысли все исходит. Значит, деятельность, аскеза помогает нам обрести ситхи, мистические силы. Достигаешь желаемого просто желая этого. Без каких-то особых усилий. Но разумные скажут, это не главное. Это не главное, что можно следовать правилам, предписаниям, заповедям. Это высокий уровень. Но нет, это не высший уровень еще. Есть уровень гораздо выше. Это уровень любви к Богу. Называется Анандамая. Который включает в себя и правильную деятельность, и правильные мысли, и силу, и здоровье, и пищу. На всех уровнях человек получает все, просто обретя счастье, любви к Богу. То есть энергия счастья наиболее могущественна. И она управляет всеми остальными энергиями. Поэтому что нам не хватает? Пищи? Денег? Где же эта главная сила, которая нам нужна? Нам нужно просто счастье, любовь. То есть пассивная аскеза и практика медитации. Потому что когда человек думает о Боге, этого недостаточно. Должен учиться думать с любовью. Это медитация называется. То есть качество размышления. Потому что думать о Боге можно и негативно. Довольно глубоко. Можно же писать книги, какой Бог плохой, и что без него лучше. Атеисты писали книги, научные трактаты, труды, убедили многих людей в этом. Это тоже великие гьяни, мыслители, ученые. Этого недостаточно, нужно думать с любовью. И вся ведическая культура, Бхагавад-гита, вот на чем основаны все наши лекции, наше общение, она утверждает эту истину, бхакти-йогу, что необходимо научиться любить Бога. Понимать его как высшее, совершенное, прекрасное существо, то есть Кришну. У него можно назвать его судьей, творцом, но Кришна ближе. Кришна красивый. Но все равно Кришна играющий. Кришна привлекает любовь. Он, это форма любви его. А есть форма, знаете, для поклонения, форма могущества, форма власти, форма творения. Вселенская форма, это такие великие, великие энергии, подавляющие нас, и мы просто боимся, благоговеем перед этим. А есть очень близкая сердцу форма, она называется Кришна. Рама — это энергия радости, Кришна — это энергия всепривлекающий аспект. Хара — это внутренняя энергия, которую он наслаждается внутренней энергией. Харе — звательная поддержка. Он обращает к энергии Хара — Харе. Харе — Кришна. Так это правильно и по этикету обращения к Богу. Через его внутреннюю энергию. По ее милости мы можем привлечь его внимание к себе. Если мы просто скажем, эй, Кришна, иди сюда. Это будет нагло и фамильярно, верно же? Можете такого на улице позвать вообще? Эй, человек, иди сюда. Кто-нибудь всерьез воспримет вообще? Нет, должны обратиться через его, учитывая его вкусы. Его положение, его культуру, через его энергию наслаждения, другими словами, мы обращались к нему. В соответствии с культурой, через энергию, потому что было приятно обращение к нему. Тогда он откликнется. Скажите, простите, пожалуйста. Значит, ну, человек уже ему приятно, к нему обращается с уважением. Вас не затруднит. Я бы очень хотел, очень вас попросить, мне очень важно вот с вами поговорить. Вы мне вот нужны сейчас, необходимы. И человек может согласиться, пожалуйста. Вы учитываете его энергию наслаждения. И через энергию наслаждения, обращаясь к нему, человек сразу принимает все, культура есть, все приятно, все с уважением, уважительно. Также и к Богу, если мы хотим обратиться правильно, то вот эта ведическая культура помогает нам. Как это сделать? Зовите мать Харе, зовите ее. Она еще более милостива к нам, чем сам Верховный. По ее милости Кришна может обратить на нас внимание. Харе Кришна говорит. И Кришна сам бы не обратил, но он скажет, эй, Кришна, иди сюда, он не обратит. Но через Харе, Хара говорит, ну что, ты не слышишь, тебя зовут? Ну это же твоя частичка, тоже твое чадо, и смотри, он уважает, он обращается правильно по этикету. И благодаря этому Кришна может обратить внимание на любого человека. Неважно его положение в обществе, его уровень, имеет искреннее желание, говорится. То есть это порыв души ценится. Искреннее желание – это уже духовная энергия. Искреннее, честное означает желание. Настоящее желание. Знаете, есть история об одном мальчишке, который дразнил своих родственников, родителей. Они там были в поле работали, а его вот на полянку около леска там посадили, и вот он там сидит, играет, бегает. А они там занимаются чем-то, пашут, или сеют, или собирают что-то. В поле работают. Этот мальчишка, он играет. Он играет, придумывает всякие игры и пугает людей. И он кричит, волк, волк пришел. Все перепуганные родственники там, кто грабли, кто вилы, кто топоры, бегом, как волк, там же ребенок. Сбегаются, а он говорит, нет никакого волка, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот так вам. Ну вот погоди. Снова не уходит на работу. И снова ребенок кричит, волк, волк. И снова все поле сбилось с ног вообще, бежит туда с вилами, топорами. Нет никакого волка, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И так он делал регулярно. Но однажды пришел волк. Волк! Но никто не пришел. А он всегда так делает, всегда так кричит. Играть с этим именем не надо. Делать серьезно. Тот, кто повторяет уже даже один круг мантры, знает, что это такое. Искренне. Вы уже знаете, начинается новая жизнь, новое отношение, новое ответственность, новые силы, все по-другому. Один круг матрицы занимает всего 10-15 минут в день. И такой результат. Более того, все ваши чувства обновляются очень быстро. То, что вы когда-то чувствовали Хари Кришну в детстве, можете почувствовать и в 60 лет, повторяя Хари Кришну мантру. Все это возвращается к нам, свежесть. Регулирующие принципы, любовь, медитация на Бога, мертвого поднимет. Мы собирали истории об умерших людях. Есть книга «Последний экзамен». Умершие люди, духовные люди. Также у меня есть книга, сборник истории о том, как умирали великие материалисты, великие люди этого мира. Есть большая разница. Вы можете посмотреть, как умирал Гитлер, скажем. Какие последние слова он в известной истории говорил. Или Калинин что говорил в это время, когда умер. Или Ленин что говорил, когда умирал. Или Вольтер что говорил, когда умирал. Это великие мыслители, материалисты. И посмотрите эту книгу «Последний экзамен». Что думают и говорят люди духовные, преданные Богу. Момент смерти. Я был в Красноярске, и пришла женщина, которая написала историю тоже для этой книги. Но она короткая в этой книге, коротенькая. Она пришла, сказала мне ее подробно, я был шокирован вообще. Я сказал, что же вы написали всю историю вообще? Ну, очень коротко написали, тоже интересно, но очень коротко. Говорит, я, говорит, не хотел это всем рассказывать. Это, говорит, не для всех, не все же люди это поймут. Не все же в это поверят, верно же? Она просто подробно рассказала своему мужу, который уже ушел из жизни несколько лет назад. Конечно, много для нее значил. Она преданная, она воспевает святые имена, она совершает свои аскезы в добродетели. То есть хороший, возвышенный, чистый человек. Но ее муж, он имел еще какие-то привычки. Он выпивал. Но сказал, что когда он приходил, выпивший домой, и так раскаивался перед Кришной. Он говорит, на четвереньках заползал на колени. И всегда говорит, Кришна, ну прости, ну прости. Вот он пьяный, говорит, ну прости меня, ну прости. Вымаливал прощение. Вот он такой был. Она говорит, ну почему здесь Кришна? Что ты вообще на Кришну? Ты просто брось пить, да и все, какие проблемы? Она говорит, ты не понимаешь. Для меня это невозможно. Но Кришна меня все равно любит, понимаешь? Я верю, он меня все равно простит. Он любящий, все, вот я верю в это. То есть он не был такой твердый в духовной практике, но он любил Кришну. Удивительно. Он не практиковал мантру вот так вот по кругам, такая аскеза, он не очень принимал аскезу, но он иногда пел мантру. Просто садился и пел перед домом Хари Кришна, так он повторял мантру. Пол круга в день пропоет, вот так вот, знаете, полчаса сядет, запоет, вот так вот. Вот это вот духовная практика была. И жена смеялась над ним. Ну, а потом врачи очень скоро обнаружили у него смертельную болезнь. Все стало понятно, жизнь его на исходе. Не старый человек был. И вот она почувствовала что-то. В конечном итоге она подсела к нему на кровать и сказала, знаешь, давай вместе сейчас повторять мантру. Вслух вместе. Вместе со мной. Обычно говорю, ну я сам, не надо, как. А то он сказал, ну давай. Сел в кровати, подушки были сзади. И вместе стали синхронно повторять мантру. Она смотрела ему в глаза. Что она увидела в глазах? Глаза изменили цвет. Зрачки стали белыми, светящимися. Из них вышли, говорит, две серебряные нити вот такие вот. Искры пошли. Я видела собственными глазами, жена рассказывает. И улыбка растянулась на весь рот. И проходила медсестра, и она была в шоке, что это такое вообще. И человек умер прямо на глазах. Говорит, вы знаете, как умирают люди? Вы знаете, какая-то истерика? Вы знаете, как это боль? Вы знаете, какое-то отчаяние? Вы знаете, какой-то страх вообще лютый? Ну а это что такое? Стихи поют вообще и умирают. Это что за смерть такая? Что он вообще пел? О чем вы говорили только что? Я говорю, никогда такого в жизни не видел, чтобы люди вот так умирали вообще. Но посмотрите эту книгу, вся книга наполнена такими историями. Это не какое-то сумасшествие, это закон любви. Смерти нет для того, кто обрел любовь к Богу. Он никогда не увидит ее ужасный лик. Пропадал другой пример смерти, чтобы было понятно. Что такое смерть для духовного человека? Он говорит, представьте кошку, ее пасть для крысы. Ужасная вещь, правда? Кошка подбегает к крысе, и крыса видит пасть кошки, и это страшно. Это конец. И та же самая пасть кошки, кошка подходит, берет котенка за шиворот. Понимает. Не с кошкой не беспокоится. Мама пришла, домой пора, все в порядке. Большая разница. В сознании большая разница. Да, сознание Бога. Если мы осознаем Бога, мы знаем, что все его энергии имеют положительное предназначение, даже смерти. Собственно, результаты этой практики становятся бесстрашными. Я душа, душа вечна. Я просто меняю тела, если я привязан к телу, я боюсь потерять это тело, боюсь смерти. Я не знаю, тем более, что будет дальше. У меня, конечно, большое беспокойство. Вся моя сущность страдает из-за этого, что я эту сущность отдал телу временному. Но теперь мы освобождаем эту сущность от временного тела, сознание отрываем. Мы знаем заранее, тело временно, чего беспокоиться? Душа вечна. Я есть душа. Чего мне беспокоиться? О теле слишком скорбеть не нужно. Это его удел естественный. Все тела умрут обязательно. Это естественный закон, нормально. И преданный, он знает, что такое смерть, куда он идет после смерти даже. Он может знать это, он может чувствовать это внутри себя, эту атмосферу. Какую атмосферу он развил внутри себя в течение жизни, туда она пойдет. Все просто. Если мы развили любовь к Богу уже в этой жизни, вот туда мы и уйдем. И такой человек даже не замечает смерти как таковой. Это просто переход в иное бытие. Ну, сегодня мы обещали культурную программу, которая, конечно же, является различной формой медитации. Это тоже йога. Все служит Богу, все, что служит Богу, становится йогой. Йога означает связь. Все, что связано с Богом, йога. И искусство, культура, музыка, танцы, это тоже изначально связано с Богом. Вот сегодня мы будем смотреть. И так, нужно подготовиться здесь, на сцене. То есть нужно поставить гармонь, микрофоны. Гаурачандра должна тоже выйти, садиться на ковер. Готовы ли слайды? Изображение? Не будет слайдов. Хорошо. Без слайдов покажем. Послушаем. Баджан. Значит, мриданг должен прийти. На мриданге кто-то. На караталах. Баджан – это медитативное пение, так скажем. Глубокое медитативное пение. Буквально переводится в прославление. Воспевается какие-то качества.